Глава 8. Незадолго до рассвета Роланд опять сел на велосипед и пустился в обратный путь к дому на маяке. Пока он ехал по дороге вдоль пляжа, небосвод, затянутый пеленой низко нависавших облаков, стал наливаться бледным золотистым сиянием. Голова мальчика пылала от тревоги и возбуждения. Он гнал велосипед на пределе сил в бесплодной надежде, что физическое изнеможение заглушит терзавшие его сомнения и страхи. Миновав порт и выехав на поднимавшуюся в гору дорогу, которая вела к маяку, Роланд остановил велосипед и перевел дух. На вершине скалы прожектор маяка рассекал предутреннюю тьму. Яркий свет пронзал туман, словно огненный меч. Роланд знал, что дед, молчаливый и терпеливый, все еще дежурит на маяке, и что он не покинет пост, пока не займется заря, полностью вытеснив сумерки. Много лет Роланд мирился с болезненной одержимостью старика, не пытаясь анализировать причины и логику его поведения. С детства он воспринимал это как данность, дополнительную грань его дневного существования, которой он привык не придавать значения. Со временем Роланд начал осознавать, что история, поведанная стариком, трещит по всем швам. Но до сегодняшнего дня он до конца не понимал, что дед солгал ему или, по меньшей мере, не сказал всей правды. Роланду не приходило в голову усомниться в честности старика. В сущности же, год за годом дед постепенно выдавал ему части странной головоломки. Ключ к ее разгадке, казалось, теперь найден. Это сад скульптур. Иногда дед разговаривал во сне, порой, что случалось гораздо чаще, отвечал недомолвками на вопросы Роланда. Интуитивно мальчик понимал, что дед ограждал его от какой-то тайны из благих побуждений, желая защитить, но, похоже, безмятежному неведению наступал конец, неумолимо приближалась пора узнать истину. Роланд возобновил путь, постаравшись на время избавиться от тревожных мыслей. Он бодрствовал почти сутки, и усталость настойчиво давала о себе знать. Добравшись до жилища у маяка, он прислонил велосипед к ограде и вошел в дом, не позаботившись включить свет. Поднявшись по лестнице в свою комнату, Роланд мешком рухнул на постель. Из окна комнаты он мог разглядеть маяк, возвышавшийся над домом метров на 30, и неподвижный силуэт деда, который отчетливо вырисовывался на оконном стекле его сторожевой башни. Роланд закрыл глаза и попытался заснуть. События истекшего дня вереницей проходили перед его мысленным взором. От подводной прогулки на Орфей до несчастья, приключившегося с младшей сестренкой Алисией и Макса. Удивляло и в то же время радовало, как быстро они сдружились, всего за несколько часов. Лежа в постели, один в своей комнате, Роланд думал о брате с сестрой, как о самых близких друзьях, товарищах, с кем он охотно разделит свои секреты и тревоги. Роланд отметил, что одна только мысль о них наполнила его уверенностью и чувством защищенности. И сам он испытывал глубокую преданность и признательность за негласный договор, будто соединивший всех троих прошлой ночью на пляже. Наконец усталость одержала верх над волнениями, накопившимися за бесконечно долгий день, и Роланд стал погружаться в глубокий, освежающий сон. Напоследок он думал не о таинственной смутной угрозе, надвигавшейся на них, не о мрачной перспективе очутиться осенью в армии. В ту ночь Роланд умиротворенно заснул, нежась в объятиях грезы, которая останется с ним до конца жизни. Алисия, окутанная вуалью лунного света, погружается в море расплавленного серебра. Наступило утро. Небо покрывало плотная пелена темных грозовых туч, растянувшаяся до самого горизонта. Сквозь тучи пробивался слабый туманный свет, навевавший мысли о холодном зимнем дне. Облокотившись на металлическую балюстраду на площадке маяка, Виктор Крей смотрел на бухту, лежавшую далеко внизу. Он думал, что годы, прожитые на маяке, научили его распознавать необычную, загадочную, и неброскую красоту пасмурных дней, облаченных в грозовые одежды, которые предвосхищали на побережье разгар лета. С башни маяка городок походил на игрушечный макет, который старательно смастерил коллекционер. Дальше, на север, бесконечной белой лентой протянулась береговая линия. В солнечные дни с наблюдательного поста Виктора Крея под толщей воды отчетливо виднелся остов Орфея. Сверху корабль выглядел как огромное механическое ископаемое, зарывшееся в песок. Но в то утро штормовое море напоминало бездонный сосуд, наполненный темной водой. Обводя взором непроницаемую поверхность океана, Виктор Крей вспоминал те 25 лет, что провел на маяке, который сам же и построил. Мысленно возвращаясь назад, он ощущал каждый год как каменную плиту, непосильной тяжестью давившую на плечи. С течением времени невыразимая печаль бесконечного ожидания повлияла на него, и он начал склоняться к мысли, что все, возможно, было иллюзией. В угоду навязчивой идеи он превратился в стражника, охранявшего человечество от угрозы, существовавшей только в его воображении. Но сновидения вернулись. Наконец призраки прошлого очнулись от многолетней летаргии и опять заполнили все уголки его сознания. А вместе с ними вернулся страх, что он стал слишком немощен и слаб, чтобы противостоять старинному врагу. Уже много лет Виктор Крей спал не больше 2-3 часов в сутки. Остальное время он проводил на маяке в полном одиночестве. У Роланда, его внука, вошло в привычку несколько раз в неделю оставаться ночевать в лачуге на берегу, и неудивительно, что за целый день они порой виделись считанные минуты. Отчуждение от собственного внука, на которое Виктор Крей обрек себя сознательно, обеспечивало ему хотя бы небольшое душевное спокойствие. То, что он занимал мало места в жизни парнишки, причиняло ему боль, но эту боль старик считал справедливой ценой за безопасность и счастливое будущее Роланда. Как бы там ни было, но каждый раз, когда с высоты башни маяка Виктор Крей видел, как мальчик ныряет в водах залива рядом с останками Орфея, у него кровь застывала в жилах. Крей никогда не одобрял тяги Роланда к этому месту. С самого детства мальчика Крей отвечал на его вопросы о корабле и прежней жизни, стараясь не лгать и одновременно не посвящать в детали истинных событий. Накануне, наблюдая за Роландом и его новыми друзьями, расположившимися на пляже, он задался вопросом, уж не совершил ли он тем самым роковой ошибки. Погруженный в невеселые размышления, Крей задержался на маяке дольше обычного. Как правило, он возвращался домой около 8 утра. Взглянув на часы, Виктор Крей убедился, что уже больше половины 12-го. Он спустился с башни по металлической винтовой лестнице и направился к дому, желая насладиться краткими часами отдыха. По дороге он заметил велосипед Роланда и понял, что мальчик остался ночевать на маяке. Виктор Крей постарался войти в дом бесшумно, чтобы не потревожить сон внука, и обнаружил, что тот ждет его, сидя в одном из старых кресел в столовой. «Мне не спится, дедушка», — признался Роланд, улыбнувшись старику. «Я проспал часа 2, совершенно отключившись, а потом вдруг проснулся и больше не смог заснуть».
«Я знаю, как это бывает», — ответил Виктор Крей. «Но также я знаю один надежный способ восстановить силы».
«Какой?» — поинтересовался Роланд.
«Приняться за стряпню. Ты голоден?»
Роланд поразмыслил над вопросом. Едва он представил горячие гренки со сливочным маслом и джемом и вареные яйца, как у него засосало под ложечкой. Мальчик кивнул без лишних колебаний.
«Прекрасно», — сказал Виктор Крей. «Будешь поваренком. Пошли».
Роланд последовал за дедом на кухню и приготовился выполнять указания старика.
«Я займусь яйцами», — объявил Виктор Крей. «А ты поджаришь гренки».
Дед с внуком споро принялись за дело, и вскоре кухня наполнилась дымком, а по дому распространился соблазнительный аромат горячего завтрака. Потом оба уселись друг против друга за кухонный стол и подняли в шутливом приветствии стаканы со свежим молоком.
«Завтрак для подрастающего поколения», — весело сказал Виктор Крей, с напускной жадностью набрасываясь на первый гренок.
«Я вчера был на корабле», — сказал Роланд, потупившись. Голос его упал до шепота.
«Знаю», — отозвался дед, пережевывая гренок и по-прежнему улыбаясь. «Есть что-то новенькое?»
Роланд замялся на мгновение, поставил стакан молока на стол и посмотрел на старика, пытавшегося сохранить довольный и непринужденный вид.
«Мне кажется, происходит что-то нехорошее, дедушка», — произнес он наконец. «Что-то связанное со статуями».
Виктор Крей почувствовал, как внутри у него все сжалось. Он перестал жевать и положил недоеденный гренок на тарелку.
«Мой друг Макс видел нечто странное», — продолжал Роланд.
«Где живет твой друг?» — спокойно осведомился старик.
«В старом доме Флейшманов, на берегу».
Виктор Крей едва заметно кивнул.
«Роланд, расскажи мне все, что ты и твои друзья видели. Пожалуйста».
Роланд пожал плечами и поведал о том, что произошло за последние два дня, начиная со знакомства с Максом и заканчивая недавними ночными событиями. Закончив рассказ, он уставился на деда, пытаясь угадать его мысли. Старик сидел с непроницаемым выражением лица, потом ободряюще ему улыбнулся.
«Доедай завтрак, Роланд».
«Но», — запротестовал мальчик,
«после того, как позавтракаешь, сходи к своим друзьям и приведи их сюда», — добавил старик. «Нам нужно о многом побеседовать».
В 11:34 утра Максимилиан Карвер позвонил из больницы, чтобы сообщить детям последние новости. Малышка Ирина постепенно приходила в себя, но врачи пока не осмеливались утверждать, что опасность миновала. Алисия отметила относительно спокойный тон отца и сделала вывод, будто худшее позади. Через 5 минут снова раздался звонок. Теперь это был Роланд, звонивший из городского кафе. Он назначил встречу в полдень у маяка. Повесив трубку, Алисия вспомнила, как смотрел на нее Роланд прошлой ночью на пляже. Девочка улыбнулась своим мыслям и вышла на террасу, чтобы поделиться новостями с Максом. Она заметила силуэт брата поодаль. Макс сидел на песке, глядя на море. На горизонте первые всполохи зарниц, предвестники грозы, рассвечивали небосвод, словно огни фейерверка. Алисия приблизилась к берегу и села рядом с Максом. Утро выдалось холодным. Девочку пробрала дрожь, и она пожалела, что не прихватила с собой теплый свитер.
«Звонил Роланд», — сказала Алисия. «Его дед хочет нас видеть».
Макс молча кивнул, не сводя глаз с моря. Над водой сверкнула молния, которая рассекла небо пополам и упала в волны.
«Тебе нравится, Роланд, да?» — спросил Макс, зачерпнув горсть песка и пропуская его сквозь пальцы.
«Да», — ответила Алисия. «И думаю, я тоже ему нравлюсь. А что, Макс?»
Ее брат пожал плечами и метнул пригоршню песка к линии прибоя.
«Не знаю. Я просто вспомнил, что говорил Роланд о войне и все такое. Что его осенью призовут в армию. Неважно. Полагаю, это не мое дело».
Алисия повернулась к младшему брату и попыталась поймать его ускользающий взгляд. Макс вскинул брови в точности, как Максимилиан Карвер, и в серых глазах, как всегда, отразилась буря эмоций. Алисия обняла Макса за плечи и поцеловала в щеку.
«Пошли домой», —
сказала она, отряхивая песок, прилипший к одежде.
«Тут холодно».